Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире, как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Также сегодня у нас в студии сопредседатель, куратор движения 40-40 Владимир Носов.
Добрый вечер.
И сегодняшняя вечерняя передача, обычно в это время у нас проходят библейские лектории, но я не успел подготовиться к беседам по книге «Исход», поэтому сегодня мы будем говорить о христианской надежде. У нас уже была одна передача о христианской вере. Сегодня будем говорить о надежде, то есть о молитве, потому что, собственно говоря, молитва, она наиболее полно раскрывает наши чаяния перед Богом. Она проявляет то, на что мы надеемся, на что мы уповаем. Как сейчас молодежь относится к молитве, Владимир?
Ну, относится по-разному. Вот, некоторые говорят о непонимании церковно-славянского языка в церкви. Некоторым непонятна длительность богослужения. Вот, часто вот приходится вот, услышать такие вот какие-то претензии.
Желающие присоединиться к нашей дискуссии могут звонить по телефону 959-59-39. Мне кажется, что вот проблема со славянским языком, она немножко надуманная проблема. Потому что если взять нашу молодежь, то как раз они наиболее способны в освоении языков. Например, когда молодые люди начинают работать на интернете, я думаю, что просто вот компьютером начинают заниматься, у них словарный запас увеличивается там на несколько десятков слов, о которых они могли не знать до того, как вот не стали самостоятельно работать с компьютером. Такие слова, как там принтер, там сайт, там, и так далее. Когда... Ну, сейчас совсем юные не знают этого. Дети сейчас садятся за компьютер. Но тот факт, что для того, чтобы общаться по интернету, человек учит вот этот такой сленг компьютерный, говорит о том, что молодежь серьезно относится вот, к возможности общаться со сверстниками. И я думаю, что тем более серьезно мы должны относиться к возможности общаться с Богом. Поэтому славянский язык, как язык именно церковный, он на самом деле он не такой сложный. Он не такой сложный. Это некая такая иллюзия, может быть, что вот что-то непонятно, человек просто боится этого языка, но на самом деле нет. А если человек будет читать молитвы, и во многих молитвенниках в конце дается маленький словарь малопонятных слов, и их не так много, этих слов.
Возможно, даже может кроется какое-то нежелание. Может быть, это стоит на первом месте. Поэтому человек, когда не хочет, он, конечно, ищет какие-то причины. Когда хочет чего-то, он ищет возможность это выучить, узнать. Вот как вы правильно заметили, потому что совершенно верно. Сейчас даже часто встречается, дети обучают своих родителей, тем более бабушек, дедушек.
Да, я это видел. Один мужчина, он уже в годах, и он тоже, ну, ведь все вот с компьютером, как говорится, на дружеской ноге. Он меня спрашивал, а как вот слушать радио «Радонеж», чтобы не было помех? Я говорю, ну, слушайте в интернете. Он говорит, да я вообще этот компьютер не трогал ни разу. Я говорю, ну, начните. И потом он мне рассказывал, говорит, я, говорит, не хотел сына просить с невесткой. Я внука попросил, чтобы он мне объяснил, как включать, выключать, как в интернет входить, там, как это в избранные занести там, вот эту страничку Радонежа. Да, действительно, бывает так, что совсем юные дети, они вот обучают даже дедушек своих вот этой технике. Но вернемся к нашей теме. Мы будем говорить сегодня о молитве. И, конечно же, для нас очень важно вспомнить главную христианскую молитву, молитву «Отче наш». Но у этой молитвы есть своя предыстория. Однажды ученики Господа Иисуса Христа пришли к Нему и сказали, что Иоанн Креститель научил своих учеников молиться, и ты научи нас. И тогда вот в ответ на эту просьбу учеников Сын Божий дает им удивительную молитву, которую в некотором смысле можно назвать молитвенной конституцией, потому что все христианские молитвы, они строятся в основном по этой же схеме. И таким образом молитва «Отче наш» – это вот такая хорошая схема, как выстраивать не просто молитву, но и молитвенную жизнь. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите, раба Божий Геннадий, батюшка.
А Господь благословит.
Доброго вам здравия и помощи Божией в трудах. Батюшка, очень важный вопрос церковно-славянского языка. Вот хотелось бы свое мнение сказать. Несколько вопросов. Первое. Мне кажется, все-таки всем, и иереям, и диаконам, надо обратить внимание на дикцию. Очень часто дикция страдает, и люди просто не воспринимают четко, отчетливо. А мало кто читает, и мало кто хочет вникать в это дело. Хотя церковно-славянский язык – это просто неприкасаемая святыня. Невозможно на русском языке современном просто молитву так вот чувствовать, как на церковно-славянском. И второй момент. Вот издаются молитвословы сейчас в большом количестве. Мне кажется, надо бы вот постановить прямо законодательно, издавать вариант такой. Полстраницы церковно-славянской, полстраницы рядом на русской транскрипции. Читаешь, и ты привыкнешь, и все будет понятно. Буквально молодые, они через неделю в лед это воспримут.
Я согласен с вами, что молодые, они достаточно быстро входят в освоение языка. И мы видим это на примере воскресной школы детской, как вот дети все изучают. А Владимир, вы тренер, и в ваших спортивных группах есть дети. Дети задают какие-то вопросы о молитве, может быть, перед соревнованием дети крестик одевают или там они молятся?
Ну, мы так стараемся посещать, конечно, вот ежегодно ходим купаться в источнике, в святом источнике на крещение, окунаемся в холодной воде, то есть детишки с радостью все это делают и там ведут своих там отцов, дядь. Религиозная жизнь у всех какая-то, конечно же, есть. Дети, многие из детей причащаются, имеют своих даже духовников уже там очень так отрадно видеть, когда, знаете, там 12 лет мальчишки, он уже он говорит, я вот на прошлой неделе спаивался, причастился, батюшка мне сказал, дал какие-то советы ему. Нет, спортсмены очень религиозно, особенно вот при стартах каких-то моментах, но здесь и часто приходится видеть какие-то суеверия все-таки. И поэтому спортсмену очень было бы полезно в этом направлении именно как-то вот развиваться, искать истину. То есть у нас есть примеры таких известных бойцов, у нас есть примеры таких известнейших спортсменов, Федор Емельяненко, многие другие спортсмены, которые выбрали в один прекрасный момент, конечно, нашли точку опоры, которая помогает им помогает в спорте, на соревнованиях, в жизни. Вот. По части вопроса я бы хотел сказать, что, например, в моем случае мне очень помог и мой первый молитвослов, который мне мама подарила, это был толковый молитвослов, вот о чем речь была. То есть очень удобно было первым был написан текст на церковно-славянском, потом перевод его на гражданском языке.
И это о чем как раз вот говорил наш радиоприхожанин, да, вот что очень важно, когда параллельно текст дается.
Да, и третий был перевод, именно сам смысл, то есть раскрывался именно на русском языке, вот перевод этих молитв.
Если говорить о православном понимании молитвы, то для православных, конечно, в молитве очень важно сохранять некое такое бесстрастие. То есть православная молитва, она не может быть экзальтированной молитвой, так как молятся там какие-нибудь там харизматики. Это совершенно недопустимо для православного человека, потому что чувственный аппарат в результате грехопадения он был поражен наибольшим образом. И Христос прямо говорит, что из сердца исходит, а сердце средоточие наших чувств, мира наших чувств, из сердца исходит убийство, прелюбодеяние, кражи и так далее.
Я больше хотел бы еще сказать по поводу, вот, брат звонил, сказал по поводу дикции, да, священнослужителей. Я вот в этом вопросе я бы, наверное, отметил. Дело в том, что вот мы с братьями тоже сейчас вот посещали несколько и помогали на службе несколько богослужений. Это вот на Успении, мы были в Успенском соборе, патриарших богослужениях. И вот, мне кажется, это можно брать за пример. То, как молится святейший патриарх Кирилл, вот, то отчетливость каждого слова, каждой буквы.
Да, кстати, у патриарха прекрасная дикция.
Вот, мне кажется, это не только священникам и всем мирянам, я считаю, это вот образец прекрасный.
Я могу сравнить вот дикцию патриарха с покойным патриархом Пименом. Я никогда не забуду, когда в Троицкой Сергиевской лавре, в семинарии, когда я учился, в актовый зал вводят патриарха Пимена, он еле ходил, и так с трудом передвигался, два очень крупных подьякона, один справа, другой слева. Но когда он вдруг сел в президиум и начал говорить, у него такой пронзительный, такой четкий, я бы сказал, даже юношеский такой голос, и как бы все сразу забывали о немощи. Он шел от входа в актовый зал до президиума, там, наверное, минут пять, потому что ему тяжело было ходить. Но в то же время, когда он заговорил, вот это ощущение, что это немощный человек, у нас пропало. И мне очень нравится, как теперешний патриарх Кирилл на проповеди, он выговаривает буквально каждое слово. И это очень важно, когда слово доносится до слушателей в неком таком полном объеме своего звучания. Так вот, домашняя молитва, она должна соответствовать церковной, храмовой молитве. И если хотите, в этом смысле храмовая молитва в своем бесстрастии – это как некий камертон, который настраивает нас и на домашнюю молитву. Но давайте все-таки мы подойдем к молитве, о которой мы сегодня говорим. Мы откроем Евангелие от Матфея, 6 глава. И здесь, пожалуй, начнем с 5 стиха. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть, несмотря на то, что мы отдаем предпочтение соборной молитве, но при всем при этом вот, не может быть соборной молитвенной жизни без, скажем так, индивидуальной молитвенной жизни, когда каждый молится не только в храме, но и дома. И некоторые дома молятся, что называется, один на один перед иконой и обращаются к Богу. Поэтому церковная, соборная молитва, она должна нас приуготовлять к домашней молитве. И когда мы будем молиться, вот именно один на один, что называется, перед присутствием Бога, Бог наполняет собой, конечно, все, то здесь вот тот опыт участия в службе, он поможет нам правильно выстроить и домашнюю молитву. Или семейную молитву, если есть несколько членов семьи. Кстати, семья, она же называется тоже домашняя церковь. И далее Господь говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Вот я хотел бы задать вам вопрос, Владимир, все-таки вы больше, чем я, общаетесь с молодежью. Вот бывает так, что молодой человек перед едой перекрестится, а другие испытывают какое-то смущение?
Бывает, но, не знаю, в моем окружении, если такое происходит, то все, кто оказались рядом, не стесняясь, тоже накладывает крестное знамя на себя. И если мы даже в кафе, ну, конечно, вставать, может быть, не всегда, может быть, как-то удобно, да, на себе зациклить внимание, но все время кто-то один прочитает «Отче наш» или тихо споем, если народ не так много.
Я поясню, для чего я задал этот вопрос. В «Добротолюбии» я читал о том, что если верующий православный человек оказывается среди каких-нибудь там язычников, неверующих, то ему лучше вот именно творить некую такую тайную молитву. И объяснение дается такое, что когда верующий крестится в присутствии, скажем так, маловерующих или неверующих, он может вызвать их агрессию против себя. И святые отцы настаивают на том, что для самого молящегося как бы вреда нету. Если даже мы пострадаем за свою молитву, это нам только благо. Но для людей, которые могут неадекватно отреагировать на молитву, это может обернуться серьезным проклятием. И здесь приходится задумываться, а наиболее капризная аудитория – это молодежная аудитория. Вот как они реагируют? Что-то вы можете сказать?
Ну, мне кажется, не знаю, батюшка, мне кажется все-таки, что если человек соблазняется… Нет, конечно, если мы, как вы сказали, как в говорится в «Добротолюбии», среди язычников, надо понимать, что мы находимся все-таки в православной стране.
Да, я согласен с вами.
Вот.
Мы на своей территории.
И поэтому, если человек соблазняется, чаще всего это человек крещеный. Не, может быть, не узаконенный, если он соблазняется этим. Но это же, наверное, все-таки его проблема, не мои. Если он соблазняется добром, молитвой, то, мне кажется, вопросы к нему. И, возможно, батюшка, так сейчас и происходит, там, не знаю, когда видят группу крепких, здоровых парней, здоровых, приятных, опрятных девушек, которые молятся перед едой, вы знаете, ну, может быть, сначала какая-то появится улыбка, да, у кого-то, но это очень редкость большая, но человек задумается, как минимум. Может быть, что все-таки он что-то не так делает, что все-таки, может быть, он что-то не понимает в этой жизни.
То есть в этой ситуации одни молодые люди могут показывать пример другим молодым людям.
Я считаю, это достойный пример. Конечно, нельзя делать на показ, но мне кажется, все-таки стесняться этого не стоит.
Ну, давайте вернемся к словам Христа, 7 стих и ниже. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Но я не думаю, что молодежь страдает многословием, в молитве. Скорее всего, это люди более зрелые в возрасте, могут знать наизусть много молитв. И если они читают, они стараются вычитать все как положено, то есть все последование необходимое. А вот не чувствует ли себя молодежь стесненно на длинных службах церковных? Или когда у вас спортивный лагерь, и вы там читаете вечерние, утренние правила, не кажутся они им слишком длинными?
Ну, конечно, правила тоже стараемся как-то по силам выбирать, то есть в зависимости от аудитории. Но я заметил, допустим, вот мы сейчас ездили в Дивеево, вот Успенским постом на 3 дня, совершенно дивно провели время, помогали, работали на канавке, и вот я заметил, что просто оживает молитва, когда каждый участвует в молитвословиях, то есть каждый читает. Мы просто передавали молитвослов по кругу, или люди стояли со своими молитвословами, и тем самым вот в вечернем правиле каждый поучаствовал. Кто-то, знаете, так очень смотрелось, кто-то, видно, что человек читает, постоянно читает, у него все отчетливо.
Я вот перебью вас, я вот не знаю, как бы, ну, сознательно или нет, но вы затронули очень важную тему. Труд и молитва, молитва и труд. Ведь действительно, вот, например, в Дивеево пустынь приехала группа православной молодежи, и среди них есть молодежь невоцерковленная. Может быть, они не смогут молиться так же, как воцерковленные сверстники, но они могут работать и с не меньшим энтузиазмом, чем остальные. А соединение труда и молитвы – это древняя монашеская практика, и примером такого соединения – это Марфа и Мария, сестры праведного Лазаря четырехдневного. Мария – это символ молитвенности созерцательной, а Марфа – это символ деятельного христианства, такого активного, подвижного, то, что может быть более понятно для молодых людей, кто тоже они деятельны, они подвижны. И мне кажется, что если молодые люди, особенно подростки, оказываются в какой-то обители, и нельзя просто, чтобы они вот после молитвы там ходили по монастырю или просто отдыхали там, сидели бы где-то или там лежали, отдыхали. Очень важно, когда деятельное участие они принимают, они начинают что-то делать. Я помню, что в советское еще время я организовал православный лагерь под Москвой, рядом с Троицей Сергиевской лаврой, тогда это место называлось не Сергиев Посад, а Загорск. И у нас был православный отряд. И стоял вопрос перед нами, а как вот выстроить жизнь детей в этом лагере, чтобы все было нормально. И я понял, что они должны что-то делать. Они не могут просто вот утром помолились, вечером помолились, а вот во все остальное время. И мы узнали, что там рядом есть храм в честь Иоанна Крестителя, Предтечи Господня. И он весь был завален грязью, землею. И вот мы вычищали эту землю, мы бросали в окна, дети ее оттаскивали, эту землю куда-то в сторону, подальше от храма. И вот все время, когда мы там были, мы выполняли эту работу. И когда мы вдруг расчистили весь пол храма, оказалась там удивительная такая мозаика, то есть там разного цвета подобранные камни. И жители сбежались посмотреть, потому что они тоже никогда не видели, не знали, что там такие красивые узоры на этом полу. Поэтому я думаю, что очень важно, когда молодежь, она проявляет вот именно и деятельную сторону свою, опять же, та же самая спортивная тренировка, чем вы занимаетесь, и молитвенная составляющая. Тут какое-то гармоническое развитие получается.
Идет сплочение такое. Идет какое-то сплочение, сближение, потому что коллективный труд, конечно, сближает людей, да, а труд во славу Божию, мне кажется, он намного, конечно, полезнее и укрепляет людей, делает близкими. Вот такое тоже очень красиво напомнили про труд и молитву, два сравнения, да, это как два крыла у птицы, как два весла, то есть если будет перекос на одно что-то, или молитва, или труд, то лодка будет по кругу просто плавать, если одним веслом
греться. И вы знаете, это даже и есть то, что называется мертвая вера и живая вера, то есть дела и вера,
вера
и дела, да, то есть человек не может только декларировать свою веру, скажем так, вслух, читая молитву. Он должен еще что-то делать, потому что вера без дел мертва. И мы знаем, на Востоке там муэдзины, они очень громко кричат, мусульманской традиции. Но одно дело, когда мы используем наш речевой аппарат для прославления Бога, а другое дело, когда самими делами, какими-то поступками своими мы начинаем свидетельствовать о Боге. Как в Нагорной проповеди сказано, и тогда светит свет ваш перед людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. А апостол Иаков, о котором вы вот сказали, что у него написано «Вера без дел мертва», он прямо говорит: «Покажи мне веру твою без дел, а я тебе покажу веру мою из дел моих». Но вернемся давайте опять к тексту Евангелия от Матфея. Господь говорит: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Вот здесь, конечно, надо понять, мы будем читать постсинодальной Библии, русский перевод этой молитвы. Здесь мы встречаемся с тем, что для своего времени было очень революционным. Иисус Христос учит людей молиться и обращаться в молитве к Богу, как к Отцу. Вот часто иудеи, они как бы бросают там вызов христианам, они говорят: а как же вы вот человека объявили Сыном Божьим, и сам он себя называл Сыном Божьим? Я обычно на это им отвечаю. Он не только себя называл Сыном Божьим, он был Сын Божий, и он не только декларировал это, он и нам предлагал осознать сыновство Богу. И вот эта молитва христианская, которая начинается словами «Отче наш», то есть человек обращается к Богу не как к какой-то там силе безликой, там неопределенной, а то, что входит в понятие родства. Если у нас есть Небесный Отец, то мы Его дети. А если мы дети одного Отца, то мы между собой братья и сестры. Вот ощущение братства во время спортивных каких-то соревнований. Иногда спортсменов упрекают в том, что очень много конкуренции. Как вот молодежь сохраняет ощущение братства спортивного, когда, например, приходится соревноваться с тем человеком, с которым, может быть, ты даже дружишь?
Ну, мы стараемся как бы от этого немножко уходить, то есть на каких-то соревнованиях, если люди выступают в одном весе, там, напомню, что я занимался боксом и, соответственно, тоже преподаю бокс, тренирую парней, вот, поэтому на соревнованиях все-таки мы уходим от того, чтобы была именно непосредственная бои между своими участниками, между своими одноклубниками, между своими друзьями, членами нашего клуба, вот, здесь, опять же, пример, я вернусь, вот, уникальный пример. Все известные братья Емельяненко встретились в финале чемпионата Европы, по-моему, в Москве, который проходил несколько лет назад. И вот, то есть, был такой...
То есть, два брата, да, друг с другом
супер тяжелый, весовой категории, два известнейших спортсмена. Немного у них пути разные, не будем об этом говорить, но у каждого свой путь к Богу. И вот, когда они встретились в финале, дошли до финала, то есть нагнетался такой, прям, знаете, нагнетался такой
ажиотаж.
Ажиотаж такой страшный был, да. То есть, и как бы подогревалось то, что все-таки бой будет. И когда они вышли, то есть, ну, я поясню просто, это боевой самбо, да, и то есть Федор совершил бросок совершенно свободно отдавшегося Александра. То есть Александр специально как бы таким образом подставился, чтобы, ну, победа чистая была у старшего брата. И здесь мы как бы после этого, конечно, они...
То есть младший уступил место старшему.
Да, и тут, конечно, место братской любви было. Тем более, что, представляете, у Федора и у Александра, конечно же, есть мама, которая, любимая мама, которая не переживает так же, как и все мамочки спортсменов. И, конечно, каково было бы ей смотреть. Я думаю, что на первом месте даже это было решающе, наверное.
Сейчас нам надо обратить внимание на то, что вот Христос учит учеников молиться не «Отче мой», а «Отче наш». Для того, чтобы даже в такой, скажем так, интимной части жизни верующего человека, как личная домашняя молитва, мы бы всегда думали и о других верующих, которые молятся в этот момент. То есть здесь нет такого индивидуализма, «Отче мой» этого нету, а здесь «Отче наш». На языке спорта, наверное, это бы назвали таким командным духом. В христианском православном понимании это соборность, это единение людей, это братство, и которое реализуется не только, скажем так, в религиозных каких-то программах, но и в мирских. Например, братство по оружию, когда люди одной веры, одной нации, они защищают свое отечество. И это очень важно осознать. И вот кому обращается молитва? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». То есть она обращается к тому, который сотворил небо и землю, который превознесен над нами. Небо здесь выделяется как некий образ обитания Бога, но при этом, конечно, мы понимаем, что Бог наполняет не только небо, но и землю. Но таким образом подчеркивается, что Он превознесен над всем своим творением. Как известно, Бог, хотя Он вездесущий, но Он не смешивается с материальным миром, потому что Бог есть Дух, и сказано, небеса небес не могут вместить Господа. И вот свидетельство о том, что сущий наш Бог, Он на небесах, это свидетельство о том, что Он превознесен над всем, да светится имя Твое. Вот как вы понимаете, как человек может светить имя Бога? Чем мы можем светить имя Бога? И нуждается ли имя Бога в том, чтобы мы его как-то вот прославляли, какое-то освящение совершали этого имени?
Слова пришли в память сейчас, слова из Псалтирь, не помню, 116, по-моему. «Не нам, Господи, не нам, но именем Твоему дай славу». То есть, возможно, ну, могу ошибаться, но, видимо, в нас должно, в наших поступках, в нашей христианской жизни, наверное, имя должно светиться.
Да, я с этим совершенно согласен, и можно только добавить то, что имя Божие – это есть защита для нас. Сказано в Библии, да, имя Божие – это крепкая башня, и праведник убегает, прячется в этой башне. Это защита для нас. И мы знаем, что именем Божиим изгоняются злые духи, демоны. То есть это и оружие, как и крестное знамение является оружием на дьявола, данное нам, так и само имя Бога. Оно обладает величайшей мощью, так что Христос говорил: «Именем моим будете изгонять бесов». И далее мы читаем: «Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Мне кажется, что для наших радиоприхожан очень важно осознать, что вот в этих словах как бы абсолютная такая конституция, провозглашающая принципы абсолютной теократии. И в свое время, когда я читал катехизис святителя Филарета Дроздова, он дает такое объяснение этим словам: «Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». Святитель Филарет спрашивает: а как на небе? Мы же молимся и просим Бога, чтобы на земле было, как на небе. И святитель Филарет Дроздова задает вопрос: а как на небе? И сам отвечает на этот вопрос следующими словами. Он пишет: на небе восстание против Бога, оно было подавлено. Мятежные ангелы сброшены в пространство между небом и землею, и на небесах воцарились принципы абсолютной теократии, такой теократической монархии небесной. И когда мы молимся, чтобы на земле было как на небе, мы просим Бога не больше, не меньше о том, чтобы мятеж против Бога, который начался с грехопадения наших прародителей и продолжается в мимикрии грехопадения, результатов грехопадения, он бы прекратился. И власть Бога осуществилась бы на нашей земле так же, как она уже осуществилась на небе. И само пространство между небом и землею, чтобы оно тоже было бы заполнено благодатью, чтобы злые духи были изгнаны из этого пространства. И первая серьезная, скажем так, угроза для духов, обитающих в пространстве между небом и землей, это вознесение Христова. А окончательное их изгнание – это пришествие Христа. Он придет с неба в окружении святых праведных, и встреча церкви со Христом будет на воздухе, как раз в этом пространстве. Это будет окончательное низложение сил зла.
То есть, батюшка, на небе можно сделать вывод, никакой толерантности нету. То, что нам активно пытаются навязать
нету
сейчас.
Нету никакого парламента, никакой демократии, это совершенно очевидно. Демократия в аду. Что такое демократия? Это когда каждый при своем мнении. Или в классическом понимании демократии – это выбор большинства. Христианство никогда не было выбором большинства. Христос говорит: «Широкий пространный путь, многие идут по нему, конец их плач и скрежет зубов в аду». Вот чем кончается выбор большинства. А пусть христианин – это всегда узкая тропа, немногие находят этот путь. Даже если вся страна осознает себя как православная держава, при всем при этом живут по-христиански все-таки не все. Поэтому слова Христа «не бойся, малое стадо», они являются утешением не только для христиан, когда их реально было очень мало, но и для христиан нашего времени. Собственно говоря, активно действующие христиане – это и есть тот остаток, который сохраняет существование мира. Как пророк Исаия пишет: «Если бы Господь Саваоф не оставил бы нам остатка, то весь мир уподобился бы Содому и Гоморре», то есть был бы уничтожен. Поэтому очень важно нам осознавать, что христиане самим фактом своего существования, они продлевают существование мира, они соль этой земли, этого мира, потому что они осоляют этот мир от греха, ведь соль, она обладает какими качествами? Если что-то посолить, то приостанавливается процесс гниения. Так христиане в этом мире, они останавливают нравственное и моральное разложение там, где христиане появляются, там, где они занимают активную жизненную позицию и по отношению к себе, строго спрашивая себя, и по отношению к окружающим.
То есть, вот, батюшка, сейчас вот то, что приходится слышать, такое понятие уже до всех дошло, православный активист. То есть, это не противоречие, мне кажется, это немножко не совсем правильно, потому что, ну, как может быть православный неактивным, пассивным? То есть, вот здесь выставляется на показ именно активная позиция православного христианина.
Я думаю, что более понятно для религиозных людей это мертвая и живая вера. Потому что если мы будем как бы, ну, переходить на слова, которые они вот из такого, ну, заземленного обихода берутся, немножко как бы мы будем расхолаживаться, это будет какая-то такая словесность, как бы самосиликуляция, обмершвление. А у апостола Павла в послании к римлянам сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим». То есть, живя даже в миру, мы можем не сообразовываться с этим миром во всем, потому что мы знаем, в чем мы должны быть отличны от этого мира. Есть интересная притча. Один монах, старец, беседовал с молодым монахом на берегу ручья, и он говорил ему: да, конечно, мы не можем всецело удалиться от мира, и к нам часто приходят мерзкие люди, но мы должны жить так, чтобы быть как бы в миру, но не с миром. И молодой монах не понял, о чем речь. И тогда старец ему сказал: вот достань камень из воды. Он достал камень. Старец говорит: разбей его. Он взял побольше, наверное, камень, разбил. И говорит: смотри, он внутри же сухой. И старец объясняет: если бы вода проникла бы в него, это был бы уже не камень, он превратился бы в песок. А этот камень лежал в воде, может быть, сотни и сотни лет. И вода омывала его со всех сторон, но он оказался внутри совершенно сухой, непроницаем, скажем так, для стихии водной. Так и христиане, которых Христос говорит, что он посылает нас, как овец среди волков, что свет во тьме светит, и тьма не может его объять, мы должны в себе выработать иммунитет, скажем так, чтобы нам не смешаться с этим миром, не сообразоваться с этим миром, о чем пишет апостол Павел. И мне кажется, вот то, что вы занимаетесь с молодежью, с подростками, с детьми, обучаете их спорту, вот здесь очень важно, чтобы, заботясь об их физическом развитии, позаботиться о духовном. Потому что человек не сможет сохраниться в этом мире, если у него только будут там какие-то хорошие такие показатели физиологического характера. Очень важно, чтобы такой внутренний стержень был в человеке, тогда реально человек может противостоять.
Да, очень красивый пример, конечно. Остаться сухим, да, и несмотря на то, что все-таки быть, остаться таким крепким, как камень, да, вообще.
А в противном случае влага проникает, все, камень превращается в песок. И мы посмотрим далее эту молитву. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Вот эти слова. О чем здесь говорится? Вот что для вас является хлебом насущным? Вот мне хотелось вас спросить.
Ну, батюшка, немножко...
Я очень дорожу тем, что вы приходите на передачи. Я объясню, почему. Потому что, когда священник сидит перед микрофоном, он не видит аудитории. И когда вот вы приходите на передачи, или кого-то еще я приглашаю на передачи, очень важно для меня видеть, какая реакция на все это. Я как бы имею возможность в вашем лице непосредственно делегировать свои слова, наставления и ко всем остальным. Поэтому я вас спрашиваю, вот, скажем так, и имею в виду, что и другие, кто слушает нашу передачу, они озадачатся этим вопросом, что такое для нас хлеб насущный. Потому что вот я абсолютно уверен, что этот текст многие понимают не совсем правильно.
Расскажу, как, ну, как, наверное, что я понимал, что я чувствовал, когда впервые начал читать молиться и начал читать какие-то объяснения молитв. Ну, конечно, для меня стал вопрос именно хлеб насущным, то все насущное, что мне необходимо. Конечно, тут первое, мысли пришли о животе, о том необходимом каком-то количестве денег, о том необходимом количестве пищи, воды, теплых одежд.
Это первое впечатление, скажем.
Первое впечатление, да. То есть все то, что необходимо для жизни сейчас.
То есть хлеб как некий эвфемизм, за которым скрывается все то самое насущное, ну, самое потребное.
Все то, возможно, за чем сейчас гонится современное общество.
Да.
Да, и поэтому, если на этом остановиться, то никто же не знает, у всех разные стандартные. Кому-то нужны одни ботинки, кому-то 10, кому-то нужна машина отечественного производства, кому-то нужна...
Так что же нам нужно прежде всего?
Так вот, вот с батюшкой...
Вот мне... помните слова из Писания? Ищите прежде всего Царствие Божие и славы Его. Какой тогда хлеб нам нужен прежде всего?
Вот я сейчас, да, хотел к этому тоже подойти, то, что, имея все вышеперечисленное, полное приходит со временем, ну, ощущение пустоты. Пустоты, что даже имеет все то, что ты хотел, ну, да, ну, на какой-то период времени, человек не может остаться довольным этим. Он не может быть... ну, счастливым с этим
стать. Абсолютно счастливым.
Да, абсолютно.
Даже если у него много продуктов, там, холодильник забит, много одежды и так далее.
Да, и вот это состояние я заметил, что у меня начало появляться ровно тогда, когда у меня...
Состояние неудовлетворенности.
Неудовлетворенности, да, ровно тогда...
Ненасытимости некой.
Совершенно верно. Когда увеличились паузы между причастием.
Да. Аллилуйя. Это прекрасно. Действительно, по истолкованию очень многих святых отцов, таких как священномученик Киприан, Августин Блаженный, хлеб наш насущный, вот насущный в таком абсолютном понимании, это хлеб святого причастия. Ибо Христос сам говорит о себе: «Я есть хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть мою плоть, пить мою кровь, тот имеет жизнь вечную. А кто не будет, тот не имеет жизни вечной». То есть самый насущный вопрос, скажем так, это где мы проведем ближайшие 500 000 лет или 1 000 000 000 лет. Это более насущный вопрос, чем нежели вот хлеб, скажем так, поддерживающий наше временное существование.
Башка, вот у меня тоже вопрос к вам. Часто приходят слышатели вот в разговоре, как-то мы с друзьями, с братьями общаемся. То есть нет, ну, у тех, у кого нет духовников, у кого нет священников, с кем они общаются. Вот... паузы, вот эти паузы, конечно, все, наверное, от конкретного случая, от конкретного человека, да, зависит, но между причастием, как вот не растянуть это состояние?
Между
как...
причастием и причастием.
Да, вот какие есть советы святых отцов?
Собственно говоря, отцы настаивают на том, что настоящая жизнь христианина, она проходит именно от причастия к причастию. И в этом смысле, когда человек причащается, он получает залог спасения. И задача – сохранять этот залог спасения до следующего причастия. То есть настоящая жизнь христианина, она же не может проистекать все время в храме. В храм мы пришли, и потом мы его покинули. А большую часть времени мы проводим в миру. Так вот, когда человек причащается, он, скажем так, поднялся на некий духовный уровень, и, возвращаясь из храма в обычную жизнь, он должен не понижать вот этот уровень. Он должен все сделать для того, чтобы не только сохранять этот уровень, но и приумножать. То, что Серафим Саровский называл «стяжание благодати Духа Святаго». Мы все знаем, как стяжать, собственно говоря, благодать Духа Святаго. Человек поисповедовался, причастился. Собственно говоря, причастие – это и есть обожение, как мы видим из молитв перед причастием, что это то, что обожает нас, то есть возвращает нам подобие Богу, совершенствует образ Божий в каждом из нас. Но мне кажется, очень актуальный вопрос, как сохранять вот эту благодать, которую мы стяжаем в таинствах Церкви. Все таинства Церкви совершаются Духом Святым, следовательно, стяжание благодати Духа Святаго наиболее, скажем так, эффективно осуществляется, когда мы участвуем в таинстве Церкви. И вот я благодарю вас за ваш вопрос, точнее, постановку вопроса, как вот эту паузу, чем ее заполнить. И, конечно, здесь прежде всего вспоминается то, что было в Ветхом Завете, когда Бог говорит: «6 дней делай обычные дела свои, день 7-й Господу Богу». То есть, что бы вы ни делали, как бы далеко не уходили от храма, возвращайтесь сюда и хотя бы раз в неделю. Но проблема христиан заключается в том, что от нас новозаветная религия требует больше, чем посвящать Богу один день в неделю. Это такая ветхозаветная как бы схема, модель существования, когда 6 дней человек делает обычные дела свои, только один день посвящает Богу. Апостол Павел пишет: «Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа». То есть, работаю ли я у станка, работает ли человек преподавателем, вы работаете тренером, обучаете детей. Вот мы должны научиться все, что мы не делаем, делать во имя Иисуса Христа. Вот я думаю, тогда имя Божие будет светиться в нашей жизни и в тех людях, с которыми мы общаемся. То есть у нас не должно быть обычных дел своих. Даже тогда, когда, казалось бы, мы занимаемся чисто светскими вещами. То есть, выходя из храма, человек должен продолжать помнить, что он христианин.
И все-таки, батюшка, вот извините, вот нормально ли считать, если вот человек, допустим, причащается 2 раза в год, 3 раза в год? Потому что, ну, все мы знаем, ну, по крайней мере, те люди, которые причащаются, я думаю, согласятся со мной, кто-то согласится, кто-то нет. Но часто бывает, что буквально, ну, чуть ли не вечером, либо через день, через два, вот это состояние теряешь по своей немощи, по своей греховности. И вот все остальное время до следующего причастия...
Поэтому здесь и сказано: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Собственно говоря, на каждый день. Смысл этой фразы. То есть и сегодня, и завтра, и послезавтра я хочу оставаться православным христианином. И ты, Господи, посылай нам хлеб насущный на каждый день. И древние христиане так и понимали все это. Они собирались ежедневно по домам, сказано, и преломляли хлеб.
Причащались каждый день?
Да, у них было евхаристическое общение. Или это была агапа, но агапа тоже являлась таким символическим воспоминанием о главной службе христианской, евхаристии. И мне кажется, что очень важно, когда мы, если не причащаемся, предположим, там, в понедельник, во вторник, но мы можем насыщаться другим хлебом. Есть хлеб – это Слово Божие. Как Господь сказал: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». То есть, таким образом, есть евхаристический хлеб, это хлеб причастия, и есть Священное Писание, о котором сказано: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Какой... То есть, мы насыщаться должны чтением Евангелия.
Какой все-таки пример, батюшка, я вот подчеркну все-таки, да, для сравнения христиан первых времен, первых веков и сегодня, да? Ну, вот я не знаю людей, вот и мирян, которые причащаются каждый день.
Известно, что святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, моли Бога о нас, он причащался ежедневно. Такая практика была у многих древних подвижников, но достаточно трудно вот так интенсивно, скажем так, пребывать в богомыслии, в богообщении. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, благословите, раба Божия Раиса.
А Господь благословит.
Батюшка, я вот, кстати, к вашему разговору о молитве где-то там в общественном месте. Я недавно лежала в больнице, и невольно мне приходилось читать правила в присутствии болящих. И вы знаете, я не видела какой-нибудь агрессии или противления этому. Наоборот, люди как-то стесняются выражаться, потом выясняется, что все они православные христиане, но они боятся или как-то, ну, им неловко, что ли, молиться в присутствии других. И вот эта моя молитва, она и как-то подвигла к тому, чтобы как-то активизироваться. И я не знаю, правильно ли я делала, но, во всяком случае, это вот не вызывало такого негатива. И я еще хотела у вас спросить. Одна девушка со мной лежала в больнице, и она вдруг решила перейти в православие, будучи сектанткой. Я бы хотела бы узнать, вы продолжаете вот этот перевод сектантов в православие? И если да, то где я могу вас найти и по какому телефону созвониться, чтобы вот нам к ней прийти, и этот, чтобы она прошла обряд отречения.
А вы можете прийти в храм Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, где я служу, в воскресенье к 9 часам. Обычно в 9 часов, если я не совершаю литургию, я исповедую. Если я исповедую, вы можете подойти ко мне на исповеди, а если я совершаю литургию, после литургии вы можете подойти ко мне. Но нам надо вернуться к молитве, потому что время этой передачи уже подходит к концу. Итак, мы прочитали: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот здесь заложена очень такая глубокая мысль. Мы обречены на то, чтобы прощать людей, потому что мы сами нуждаемся в прощении. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников нашим. То есть, если мы не прощаем, то нам не простится. Смысл этих слов, мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог может отнестись к нам. И вот звонок был очень интересный. Женщина была в секте, она хочет принять православие. А некоторые православные говорят, а мы с недоверием относимся к тем людям, которые вот они возвращаются из каких-то сект, из каких-то заблуждений в православие. Хотя в детстве почти 90% сектантов на территории России, они были в детстве крещены в православие. И мы во второй части сегодняшней передачи уже с 9 до 10 мы продолжим общаться в формате вопрос-ответ, и мы коснемся этого вопроса. А как нам надо относиться к людям, которые были в детстве крещены в православии, потом они уклонились, и теперь они хотят вернуться назад. Можем ли мы проявлять недоверие по отношению к этим людям, агрессию? Я недавно написал заметку на эту тему, и когда в 9 часов начнется другая наша передача, я обязательно эту заметку зачитаю, потом мы сделаем обсуждение, потому что это важный вопрос. И далее. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И этими словами, собственно говоря, оканчивается молитва «Отче наш». Как вы понимаете, интересно, «избавь нас от лукавого». Но прежде чем вы ответите, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Добрый вечер, Господь благословит.
Да, и гости тоже, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня порадовал, конечно, ваш разбор, так прям душа ликует. И вот гость сказал о том, что не знает, к сожалению, таких людей, которые вот причащаются каждый день. Скажу, что знаю таких людей, которые стараются причащаться как можно чаще. Если бы каждый день было бы, то это было бы вообще... Вот. Ну и, конечно, здесь, видимо, вопрос о приоритетах. Знаете, человек почувствует благодать и уже, знаете, не хочет уже пускаться вот в эту вот мирскую карусель. И хочется только вот одного, знаете. Вот, наверное, это все, что хотел сказать. Простите.
Ну, вы знаете, мы вам очень благодарны за ваши слова, потому что вы коснулись очень важной темы. Ведь когда священномученик Киприан объясняет, что вот эти слова «хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день», это просьба о евхаристическом хлебе, он настаивает именно на том, чтобы люди как можно чаще причащались. И Августин, когда толкует таким же образом, и некоторые восточные отцы также толкуют, они всегда настаивали на том, что если ты в храме, есть возможность причащаться, ты должен причащаться. Собственно говоря, в древней церкви, если христианин приходил на воскресное богослужение и не причащался, это был скандал. Считали, что он бросает навет на священника, который совершает литургию. А почему он не причащается? Тогда все причащались, как на Пасху, все причащаются. У христиан каждое богослужение, как Пасха. Его спрашивали, а почему ты не причастился? Ты что, заподозрил священника в ереси? Ты что знаешь о каких-то там поступках его, которые препятствуют ему совершать бескровную жертву? Почему? То есть это был скандал. А сейчас ситуация так развернулась, противоположно. Скандал может возникнуть, когда человек очень часто причащается, как кому-то может показаться очень часто, ему говорят: нет, ты знаешь, друг, или там: нет, голубушка, ты очень часто ходишь, да, на причастие, сбавь тормоза и так далее. Как?
Ты причащался в прошлый месяц, вспомни.
Да, вспомни в прошлом месяце, или нельзя каждое воскресенье. Вот я думаю, что это вопрос для дискуссии, для интересной дискуссии. И действительно, есть высказывания некоторых отцов, что, конечно, надо очень серьезно готовиться к причастию, и это не должно превращаться в что-то рутинное. Но, с другой стороны, подавляющая часть отцов говорят: мы этим живем, мы без этого не можем существовать.
Я подтвердил, да, то, что действительно я не знаю, вот среди мирян, среди своего окружения, конечно, мне не такое оно большое, но вот среди священников современных я знал, что отец Даниил Сысоев причащался каждый день практически. Знаю сейчас, что убиенный батюшка, отец Даниил. Знаю, что архимандрит Иоаким Парр, тоже миссионер из Америки, часто посещает нашу страну, он причащается каждый день, знаю то, что делает это ранним утром, имея недуг, рак кости, если не ошибаюсь, но очень тяжелейший недуг, и вот именно на его примере можно сделать вывод такой, что ведь мы же знаем, что причастие в исцеление души и тела. И тоже действительно, я вот по себе знаю, по истории с болезнью моей мамы, допустим, когда она лежала в реанимации, то есть был момент, когда после причастия реально и тело наше выздоравливает, то есть Господь укрепляет и не только душу, но и само тело.
Да, и у нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, отец Олег.
Да-да.
Добрый вечер. Благословите, раб Божий Николай.
С праздником Московских святых.
Спасибо, Господи. Поясните, пожалуйста, кратенько, мало времени, такой вопрос. Вот вы говорите, ну, в общем-то, все говорят, что вот на Пасху не причастился, или в храме был, не причастился. А вот как быть, если человек, ну, не готовился, положенное не вычитывал, вот это предыдущее все действие не совершал? Это как, на большие праздники вот разрешается, или как? Поясните, пожалуйста. Извините.
Вы знаете, человек должен приучать себя к тому, чтобы вычитывать правила целиком. Во-первых, это не такая серьезная проблема. Все правило целиком – это час 20, час 25. Я читаю обычно все целиком, включая вечерние молитвы. Я с вечера готовлюсь. Три канона. Канон к причастию, молитва к причастию. И когда человек это будет делать достаточно регулярно, вот этот текст, он не будет таким, что ты через него пробираешься, как через какие-то чещебы. Он будет у тебя уже в сознании жить, вот эта ритмика этого текста.
Можно, вот я задам вопрос, думаю, что многим он будет тоже полезен. Можно ли разбивать подготовку к причастию на несколько дней, допустим, готовиться к воскресенью и читать молитвы в пятницу, в субботу вечером? И можно ли молиться в транспорте? Я по опыту знаю, что очень горячая молитва в самолете, особенно на посадке, на взлете, там, да, когда турбулентность. Это очень горячая молитва. У дантиста в кресле тоже горячая молитва замечена по своему опыту. Но вот можно ли молиться в метро, в автобусе? Я знаю, что вот жители мегаполисов огромное количество времени проводят
я
в транспорте.
Я более даже скажу. Возникает вопрос, а можно ли молиться, когда человек там просто где-то на улице находится, и не обязательно едет, там, идет, там, работает, например. Очевидно, что может, потому что сказано: непрестанно молитесь. Итак, мы окончили изучение молитвы «Отче наш». Вот эти слова: «Избави нас от лукавого» – это просьба Господу, чтобы Он избавил нас от искушений. А призыв «Не веди нас в искушение» – сказано, что Бог никого не искушает, но каждый искушается своей похотью. Это просьба к Богу, чтобы Он не оставлял нас и в тех искушениях, которые мы переживаем, и о которых святые отцы говорили, чтобы если бы не было искушений, никто бы не спасся. Благодарю вас, Владимир, за участие в передаче. Спаси всех, Христос.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.